Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщает армия обороны страны. Цахал. Напомню, элитное подразделение вооруженных сил Ирана, корпус стражи исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиации иранского консульства в Сирии в начале апреля. В этой атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников, включая беспилотники «Камикадзе Шахет», гиперзвуковые ракеты «Фатах» и «Фатах-2». Реакция Израиля. Бригадный генерал израильской армии Цвика Хаймович сообщил, что Израиль опирается на 3 круга обороны, чтобы противостоять иранскому нападению, независимо от его характера, будь то военный самолет, ракеты или беспилотники. Именно так израильский генерал охарактеризовал структуру оборонительных систем, которые были применены при отражении нападения со стороны Ирана. Ну и атака Ирана тем временем привела к крупнейшему сбою в авиаполетах со времен теракта 11 сентября. За 2 дня после атаки Ирана на Израиль по меньшей мере 12 крупным авиакомпаниям пришлось отменять рейсы или же менять их маршруты. Воздушное пространство над Ираном используют самолеты, которые курсируют между Европой и Азией. Обсудим эти новости вместе с генерал-майором, заслуженным военным летчиком России, доцентом, кандидатом технических наук Владимиром Поповым. Владимир Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Но тут хочется понять, если кратенько, может быть и не очень, по поводу системы обороны Израиля. Если верить генералу израильской армии Хаймовичу, то 3 круга обороны. Что известно об этом? Как она устроена и насколько она действенна?
Здесь надо сказать, что это, безусловно, хорошая система обороны воздушного пространства Израиля, которое воздушное пространство контролируется очень четко. По многим показателям это, смотрите, и наблюдение, и целеуказание, и непосредственное использование его. То есть где стрельбы проводят, где пуски ракет, где полеты осуществляются военной авиации или гражданской. Все это дозировано и организованно производится. Ну, мы понимаем, что Ближний Восток, он вообще сложный на сегодняшний день, очень. А тем более в Израиле, когда конфликтная ситуация с соседями постоянно в каком-то положении, таком нагнетании находится. Только чуть-чуть ослабнет и снова. И вот, конечно, в этом случае им приходится на это обращать внимание, то есть на систему ПВО в целом. Недаром ведь известно, железный купол. Само даже название говорит о том, что это что-то такое из ряда вон выходящих, то есть это преграда для...
Внушительная, надежная, да?
Да, это действительно надежная система. Но, вы знаете, любая надежная система имеет в априори, как техническое средство, отказывать. Ну и бывает, что да, прорывается что-то. Ведь знаете что? Самое-то главное, где, сколько летит и когда. По какому азимуту? Если, например, с одного азимута выходят там 50-70 целей одновременно, и на дальности примерно, ну, их обнаруживают 300 километров, 500 километров, а потом за 100 начинают обрабатывать, ну, то есть уничтожать, то, безусловно, система может не справляться, ПВО. И тогда прорывы эти осуществляются. На что и рассчитывают вот те, кто запускает массированные удары, осуществляет, запускает массированную атаку из дронов, ракет типа залпового огня или дальнего боя. И вот в этом случае, а еще если вдруг и наземную какую-то небольшую операцию, то есть провокацию проводят, то сорганизоваться и вот отразить все, что нападает, конечно, бывает очень трудно.
Вот смотрите, Израиль-то заявляет, что лишь несколько ракет долетели до территории страны и причинили, цитата, незначительный ущерб. Но, опять же, если посмотреть на ситуацию со стороны Израиля в целом по Ближнему Востоку, если Израиль будет отвечать на удары возмездия в адрес Ирана, который, в свою очередь, тоже попытался поквитаться за иранское посольство в Сирии, то да. Тут уже запутанный круг. Кто кого и первый начал. Уже никто особо и не поймет потом. Я к чему? Риски полномасштабного большого военного конфликта в регионе, они сейчас каковы, на ваш взгляд?
Я думаю, что там не очень высокие. менее даже 50%.
Но это высокий. Вы меня простите, конечно, я небольшой специалист в области внешней политики.
Знаете, я о чем говорю, да. Что, ведь смотрите, Иран ответил каким образом? За 72 часа он оповестил турецкую сторону, сирийскую сторону, да, где будет использоваться воздушное пространство при пролете вот, беспилотников больших, так потом, где будут летать идти ракеты, пуски ракет, для того, чтобы они обеспечили тоже им разрешение и пролет. А что это значит? Ну, натовская страна, типа Турции, да, мы знаем, хотим мы или нет, как бы Восток был не солидарен, мы поняли, о чем говорим, да, и все равно информацию с сирийской стороны и с турецкой стороны, наверное, как-то просочилась, если не говорить, вообще была достоверно передана о налете. Поэтому со стороны Израиля такая благоприятная обстановка была, вот когда могли они действительно многое отразить. Но, вы знаете, скорее всего, значит, и налет-то был сделан не столько с целью уничтожения объектов и, значит, уничтожения баз хранения, там, армейских каких-то подразделений, сколько чисто с целью предупреждения, я думаю. То есть это морально-психологическое давление на правительство, на экономический сектор израильской экономики. И, в общем-то, на этом и заканчивается. То есть им нужно было сохранить лицо свое. И они сделали это очень правильно.
Смотрите, наш коллега Турал Керимов, востоковед, автор программы «Разворот на Восток» на радио «Спутник», говорит о том, что если Иордания закроет свое небо для израильских самолетов, то это будет реакцией на попытки Израиля отбомбиться по военной инфраструктуре или ядерным объектам Ирана. То есть, если Тель-Авив решит довольно серьезно заявить о себе, то соседи, которые явно далеко не все, мягко говоря, любят и разделяют израильские ценности, попытаются ответить и ответят. Довольно чувствительно.
Да, я думаю, что да, он прав, абсолютно согласен, потому что геополитическая обстановка на сегодняшний день такова, что Израиль, наверное, даже уже изолирован. Ну, не совсем пока, да, еще, но близок к этому. И реакция может быть даже со стороны Турции другой. Несмотря на то, что, вот я говорю, они что-то по дипломатическим каналам, по военной линии связи могли передать, так тогда, но это... Это разовые функции такие. А в большинстве случаев, да, там вот Ближний Восток, он не так настроен положительно, даже как Россия по отношению к Израилю, имейте в виду. Мы очень тактично относимся к этому. Мы с дипломатическим таким уклоном решаем любые конфликтные ситуации. Несмотря на то, что мы в Сирии задействованы, я говорю, авиационный компонент у нас большой, морской компонент большой, поэтому там наша безопасность и, соответственно, наши договорные обязательства перед Асадом, это, конечно, нужно учитывать. И учитывать со стороны, если будут очень лояльно относиться, ну, мягко сказать, израильтяне к сирийскому вот этому событию, да, допустим, и обходить стороной их как-то, да, ну, стараться смягчить по максимуму, потому что там мы присутствуем, то это, может быть, им что-то удастся. А остальное, это будет только нагнетание обстановки.
Ну и смотрите, довольно показательная реакция, в частности, Франции. Макрон называет ответ Ирана на удар Израиля непропорциональным. Но вряд ли он обладает всей военно-политической экспертизой. Тем не менее, тональность понятна, согласитесь.
Ну, мы же, видишь, с этого и начинали. Практически я сказал, что это где-то, в общем-то, акт предупреждения, а не акт насилия и уничтожения или такой коварного ответа, как они говорят всегда про Восток, что вот мусульманский мир очень коварно себя ведет по отношению к Израилю.
Но, понимаете, формулировка-то уже применена непропорциональной, значит, это подразумевает ответ и со стороны Израиля. Да еще более непропорциональный ответ.
Я думаю, что не будет.
Вот главное, чтобы не было эскалации, да.
Должны, я думаю, что как-то они должны это все смягчать и все-таки сходить на нет. Потому что результативности, видите, результативности-то такой ошеломляющей нету. То есть со стороны и Ирана, видите, как он поступил достаточно мягко. Он ответил. Ответил для чего?
Но предупредил при этом, да.
Да, для того, чтобы у него народонаселение, его армия, его гвардия, так, национальная, была удовлетворена, что они не проглотили наживку эту, а, ну, грубо говоря, да, ответили.
Ответили.
Так ответили, это второй вопрос.
Владимир Александрович,
реагировал также осторожно.
По поводу вот этого сбоя в мировой авиации, теперь вот заголовки ряда мейнстримовых агентств западных...
Ну, они где-то правы, я думаю.
Что... Да-да-да, вот что то, якобы что крупнейший сбой в полетах со времен теракта 11 сентября. Более 10 крупным авиакомпаниям пришлось менять рейсы, отменять и так далее. Это да, как быстро, да, хочется спросить, мировой рынок авиаперевозок придет в себя, и насколько существенны эти убытки?
Вот убытки большие. Почему? Потому что вот когда только стало известно, что 72 часа и будет там налет, это же было объявлено для чего еще? Для того, чтобы предупредить невиновных, не участвующих в этих конфликтах. А там мы говорим, Европа, вся Европа, так, и связана с Азией и вот дальневосточными регионами, азиатско-тихоокеанским регионом, да, через Ближний Восток. И вот тут трасс столько, там просто паутина трасс идет. И, конечно, использование воздушного пространства в таких условиях было ограничено. Да, налет же шел всего 2 часа. Вот по максимальному отметке времени, да, от начала первого пуска и до последнего, когда последний взрыв произошел, это было не более 2 часов. Поэтому, имейте в виду, задержка была. Перед этим, наверное, за 2-3 часа остановились полностью полеты, парализованы были. И через 2-3 часа, когда все успокоилось, с рассветом начались разовые полеты, разовые проходы, пробы. Ну, пробы пера, как говорят, по большим высотам прошлись, нормально пошли, в обход рядом нормально, а потом уже пошли по тем трассам через сутки-двое уже как, практически как и было.
Да-да.
Потому что Иран на это и об этом и говорил, и не рассчитывал на полную парализацию обстановки.
Спасибо.
Воздушного.
Понятно. Спасибо, Владимир Александрович. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.